Моя коллега Самира Казиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Статья премьер-министра России Владимира Путина о национальном вопросе. Сложности с регистрацией Григория Явлинского кандидатом в президенты. Очередной отказ президента Сирии Башара Асада уйти в отставку и сформировать переходное правительство национального единства. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Российский премьер и кандидат на президентский пост Владимир Путин опубликовал в независимой газете статью о национальном вопросе, в которой описал кратчайший путь к уничтожению русского народа и предложил ужесточить миграционную политику. Статья вышла в свет на фоне нового демарша националистов, который, к счастью, обошелся без жертв. Около 300 московских футбольных болельщиков приехали в город Малоярославец Калужской области и потребовали наказать кавказца, ранившего ножом болельщика «Спартака». Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Статья Владимира Путина о национальном вопросе появилась в независимой газете и на сайте российского правительства. Она ляжет в основу предвыборной программы премьера. В статье Владимир Путин критикует пропаганду националистических идей, убеждая, что попытка построить моноэтническое государство – это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Здесь же Владимир Путин пишет, что миграционная политика страны в ее нынешнем виде породила недовольство, а кое-где и погромы, и предлагает ее ужесточить. Вот что думает о статье Путина, посвященной национальной политике России, политолог Центра Карнеги Мария Липман.
В целом, мне представляется правильным, чтобы человек, который собирается вновь стать президентом России, высказался по этому важнейшему вопросу. И какие-то положения, которые в тексте высказаны, нельзя не приветствовать. Россия – многонациональное государство, и что лозунги типа «хватит кормить Кавказ» неприемлемы для России. Вместе с тем, многие вещи в этом материале вызывают противоречия и отчасти даже тревогу. Речь идет, например, о предложенной мере ужесточения порядка регистрации. Сама по себе регистрация представляет собой пережиток советского полицейского государства. И ужесточение регистрации, которое, конечно, представляет собой в конечном итоге ограничение на передвижение по стране. И, конечно, противоречит Конституции. Мне представляется, что, говоря о роли государства в самых разных аспектах, которые касаются национального вопроса, Путин вполне характерным для себя образом апеллирует к каким-то текстам древнерусским и совсем ни полслова не говорит о том, что, собственно, проблемы национализма и ксенофобии коренятся в совсем недавнем прошлом России, а именно в Советском Союзе.
Говорила политолог Центра Карнеги Мария Липман. Владимир Путин затронул тему межнациональных отношений накануне выборов, которые состоятся 4 марта. Столкновения на этой почве происходят в России регулярно. В минувшие выходные более 300 московских футбольных болельщиков на электричках приехали в небольшой городок Малоярославец Калужской области и потребовали у местных полицейских наказать 19-летнего Андроника Симоняна, который ранил ножом болельщика «Спартака» Алексея Ершова, но был отпущен под подписку о невыезде. Конфликт произошел на гуляниях по случаю Дня города. Приехавших в Малоярославец футбольных фанатов встретили полицейские начальники, проводили на центральную площадь и пообещали держать дело под контролем. О том, как может закончиться разбирательство в Малоярославце и о современной российской национальной политике, рассуждает директор центра «Сова» Александр Верховский.
Что здесь действительно интересно. Вот там проблема же в том, что отпустили человека, который нанес ножевые ранения, под подписку о невыезде. Насколько оправдано было это решение, трудно сказать, не разбираясь в деле. Допустим, неоправданно. Такое вполне может быть. Если вот этот марш приведет к тому, что решение будет принято, кстати, правильное, ну, хорошо, почему нет? Приехали люди, они же ничего там дурного, так сказать, не сделали. А может быть обратная ситуация, когда под давлением принимаются решения и неоправданные. Как власти будут реагировать местные, трудно сказать. Но вообще-то говоря, решения процессуального характера должны принимать соответствующие органы и в соответствии с законом, по идее, вне зависимости от того, митингуют там друзья и товарищи, или не митингуют.
Эта история перекликается со статьей Владимира Путина в «Независимой газете» о национальном вопросе. Как вам сама статья? И что можете сказать, существует ли в России внятная, нормальная, понятная, правильная национальная политика?
Перекликается она главным образом тем, что Путин про эту статью несколько дней назад сказал, что он напишет такую статью и пишет уже. Кому он это сказал? Он сказал это на встрече с питерскими футбольными фанатами. Главное, что можно сказать, это то, что, ну, понятно, что статья предвыборная, и она агитационная в большей степени, чем реально программная, но, тем не менее, заметно, что статья повторяет во многом то, что Путин и Медведев говорили год назад, в течение месяцев трех после событий на Манежной площади, когда рассуждали тоже о том, что надо поменять этническую политику, собственно, с почти никакой на какую-то. Но ничего не поменялось тогда. Вот они поговорили, поскольку, видимо, новых беспорядков не было, то тема была забыта. Довольно серьезно можно опасаться того, что и сейчас, собственно, то же самое будет. Этнической политики в стране действительно толком нет.
О российской этнической политике и статье Владимира Путина о национальном вопросе говорил директор Центра «Сова» Александр Верховский. Статья премьера – это продолжение его предвыборной кампании в преддверии выборов 4 марта. Накануне один из критиков Путина, учредитель Лиги избирателей, известный писатель Борис Акунин, обрисовал политическое будущее российского премьера в статье для издания International Herald Tribune. «Я бы предпочел, чтобы путинский режим рухнул не слишком быстро», написал Борис Акунин и объяснил Радио Свобода, что он имел в виду.
Что я имею в виду в своей статье? Я ни в коей степени не призываю ослабить давление на власть. Наоборот, гражданское общество должно давить на власть, предъявлять свои требования все более и более жестко и настойчиво. Но при этом я очень хорошо понимаю, что гражданское общество не вырастает в один день, и что для того, чтобы победа демократии в России была прочной, нужно, чтобы гражданское общество сформировалось и окрепло. Сейчас оно находится, в общем, в начальной стадии своего развития. Я в статье пишу о том, что нужно готовиться к долгой, спокойной, последовательной борьбе, а победу в этой борьбе, я считаю, гарантированной.
Григорий Шалович, как вам вообще идея Владимира Путина высказываться о чем-то важном в формате газетной статьи, и как вы оцениваете его шансы на выборах 4 марта?
Высказывать свои взгляды, свою программу в форме газетной статьи, по-моему, это нормально. Я статью Путина по национальному вопросу прочитал. Мне показалось, что это содержательная статья, с какими-то ее пунктами поспорил. Но, в общем и целом, это нормальная, на мой взгляд, взвешенная позиция. Единственное только, как это часто бывает у Владимира Путина, у него теоретические построения плохо сочетаются с практикой. Я, например, не очень представляю, как на фоне этой статьи понимать его выискивание этнических корней и определение политической позиции человека по его этническому происхождению. Как-то это между собой не сочетается совсем.
Что вы ожидаете от 4 февраля? Информация от московской мэрии, что не дадут провести шествие там, где просили заявители?
Я очень надеюсь, что московская мэрия вспомнит о том, что она москвичам не начальник, а обслуживающий персонал, и не совершит чудовищной глупости. Потому что если шествие не будет согласовано, люди все равно выйдут на улицу, и никто из нас ничего с этим поделать не сможет. Ни оргкомитет, ни Лига избирателей. Люди все равно выйдут. Люди выйдут в массовом количестве. И все, что мы сможем сделать, это попытаться придать этому какой-то не нарушающий закон смысл. Но все равно от этого будет хуже в первую очередь самим властям. В этом я абсолютно уверен.
Это был один из учредителей Лиги избирателей, организатор московских митингов «За честные выборы», писатель Борис Акунин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение о ликвидации республиканской партии и постановил пересмотреть соответствующий иск Федеральной регистрационной службы. Таким образом, суд удовлетворил заявление лидера партии Владимира Рыжкова, который просил пересмотреть дело в связи с решением Европейского суда по правам человека. Подписные листы в поддержку претендента на пост президента России Григория Явлинского пройдут повторную проверку, сообщили в Центр избиркоме. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Госдума России не будет приглашать представителей непарламентских партий на обсуждение итогов декабрьских парламентских выборов. В Петербурге задержан лейтенант полиции, подозреваемый в избиении 15-летнего подростка, который скончался по дороге в больницу из полицейского участка. Премьер-министр России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить правила регистрации внутренних мигрантов в российских регионах. Страны-члены Европейского Союза договорились ввести эмбарго на поставки иранской нефти с целью прекратить финансирование ядерной программы Ирана. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, блогами наших авторов, экспертными мнениями, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Саша.
Ну, вот как вы видите, постоянно в наших сводках новостей, в наших программах, в ваших программах мелькают новости из Ирана, и связаны они в последние месяцы в основном с ужесточением санкций против Тегерана. На этот шаг уже пошли ранее США, Великобритания, Канада, теперь вот Европейский Союз. Явно иранская тема каждый день представлена и в прессе, в печатной прессе, о которой мы сейчас говорим. Что сегодня?
Саш, на самом деле сегодня в этом регионе два события. Да, действительно, это санкции. Но первое событие, за которым больше наблюдают, откровенно говоря, в регионе, чем в мире, это заседание нового парламента Египта. И если можно, давайте я начну с репортажа из Египта, где это сейчас происходит, и где новая народная ассамблея собралась. Есть статья в британской Financial Times из Каира. Называется она «Новый парламент знаменует собой радикальную перемену в египетской политике». И корреспондент газеты пишет о том, что сегодняшнее первое заседание нового парламента воспринимается на самом деле в стране как историческое. В законодательном органе большинство составляют партии исламистского толка, которые прежний режим, естественно, всячески пытался от законодательного органа отстранить. И, с другой стороны, нет ни одного представителя прежнего режима. Я пытался себе представить, вот корреспондент пишет это, и пишет такую фразу. И нет Фати Сарура, юриста, который в течение 21 года был спикером Народной Ассамблеи. Я думаю, что это действительно такой знаменательный момент для египтян, которые сейчас смотрят телевизор.
Как без Косыгина.
Практически, да. Корреспондент напоминает, что первая задача этого законодательного органа – составить новую конституцию страны до июньских выборов президента. Лидер партии «Свобода и справедливости» – это политическое крыло исламистской организации «Братья мусульмане» – уже заявил, что это первое заседание парламента будет еще более историческим, потому что парламент потребует от военного совета, который сейчас правит страной, мирно передать власть гражданскому правительству и передать в срок. Но в стране все равно существует определенное напряжение. Многие опасаются, замечает корреспондент Financial Times, что реальная власть будет распределена между как раз этими самыми исламистами и военным советом, что оставляет за бортом прогрессивную реформаторскую молодежь, которая, выйдя на улицы почти год назад, свергла режим Хосни Мубарака. Именно поэтому активисты оппозиционного движения призвали к новым демонстрациям в эту среду в годовщину начала арабской весны в Египте. Молодежь уже недовольна тем, что исламистские партии не осудили должным образом действия военного совета, который назвал молодежное протестное движение наймитами Запада и применил силу против демонстрантов, пишет британская Financial Times. Ну и, Саша, Иран. Действительно, немало статей сегодня посвящены Ирану, любопытные в британской «Таймс». Газета выносит в заголовок: «Иран запрещает рекламу товаров, произведенных в Великобритании». Хотя, конечно, речь идет не только о британских товарах. В статье сообщается, что Министерство исламской культуры и соблюдения исламских норм Ирана разослало по средствам информации письмо, в котором говорится: «Вся реклама товаров, произведенных в США, Англии, Франции, Германии, Австралии, Канаде и Южной Корее, запрещена вплоть до дальнейшего уведомления». Газета замечает, что на Великобритании эта мера вряд ли окажет какое-то влияние. Экспорт в Иран едва достиг 130 миллионов фунтов. И в прошлом году это на 42% меньше, чем в 2010-м. И практически все это так и так товары связаны с нефтедобычей, что будет теперь заморожено. А заголовок американской Washington Post пересмеивает песенку группы Beach Boys «Барбара Энн» и одновременно выступление Джона Маккейна в 2007 году во время президентской кампании, когда Маккейн спел «Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом». Помните это? Статья так и называется «Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-б который выступает за военное решение иранской ядерной проблемы. Наш предупредительный удар под названием «Операция «Да, мы можем» позволит нам разбомбить завод в Исфагане, производство по обогащению урана в Натанце и Фордо, реактор на тяжелой воде в Араке, заводы по производству центрифуг в Натанце и Тегеране. Но мы уверены, что это все. Нет, такой уверенности нет. На практике, пишет автор, политика Обамы оказалась более жесткой, чем политика Буша. Для начала он предложил переговоры, которые иранское руководство довольно глупо отвергло, а это позволило изменить общественное мнение. И впервые в истории США могут убедить союзников действительно пойти на эмбарго нефти.
Ирина, благодарю. Напоминаю, Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западной печати. В эфире «Время свободы». Представители Центра избиркома России заявили сегодня, что по итогам первой выборки у лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского в подписных листах, представленных им для регистрации кандидатом на выборах президента страны 4 марта, выявлено более 10% брака, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Первая выборка подписных листов претендентов на пост президента России Дмитрия Мезенцева и Григория Явлинского выявила более допустимых 5% брака. В связи с этим будет проведена вторая выборка. Об этом агентство РИА Новости сообщила член Центра избиркома Елена Дубровина. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин на сайте партии высказал мнение, что, скорее всего, Григория Явлинского не зарегистрируют. Сам же Явлинский в интервью «Радио Свобода» заявил, что он и его коллеги сделали все в соответствии с буквой закона.
То «Яблоко» сделает все, чтобы десятки, сотни тысяч наблюдателей были на участках. «Яблоко» сделает все, чтобы добиться отставки Тюрова и демонтажа всей этой вертикали. «Яблоко» сделает все, чтобы подсчет голосов был честный и прозрачный. «Яблоко» представляет полную альтернативу нынешней политической власти. И в принципе, не согласна с политическим курсом Путина, его правительства и Медведева. И «Яблоко» уверена, что подписи, которые мы собрали, представляют политические интересы даже не 2 миллионов человек, хотя формально мы привезли 2 миллиона 80 тысяч, а он представляет гораздо большего числа российских граждан. Вот все. Вот пусть они обдумывают всю эту ситуацию и принимают решение. Все, что нужно для формальной регистрации, мы сделали.
Эксперты уверены, что нерегистрация Григория Явлинского говорит лишь о том, что основатель партии «Яблоко» неудобный соперник для Владимира Путина на предстоящих в марте выборах. Политолог Андрей Пиантковский считает, что новая коллизия подтверждает тот факт, что Кремль и правящая партия настроены на победу своего кандидата в первом туре.
Мы получили пока только предварительную информацию. Член комиссии Дубровина, кстати, на член комиссии от «Яблока», настаивает, что это не окончательное решение. Но такие утечки случайно не бывают. Мне кажется, что принято просто политическое решение Явлинского не допускать к выборам. Ну, а Мезенцева для отмазки, что это не против Явлинского, а такая строгость, даже якобы их своим. Но Мезенцев, он был замазан в скандалах совершенно неприличных во время сбора подписей. Потом он теперь не нужен как технический кандидат. Таким техническим кандидатом и Прохоров является, настолько управлен Кремлем, что он никогда не откажется от гонки. О чем это свидетельствует? То, что Кремль взял курс на более жесткую стратегию победы в первом туре. Если для этого понадобится, будет, а для этого обязательно понадобится, он готов пойти на любые фальсификации.
С Андреем Пиантковским согласен и лидер оппозиционного объединения «Демократический выбор» Владимир Милов. По его мнению, регистрация Григория Явлинского кандидатом в президенты должна стать одним из главных требований предстоящей 4 февраля акции протеста. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Кандидаты в президенты России отвергают классику предвыборной кампании – публичные дебаты. Первым закрыл этот жанр для себя Владимир Путин. Но и для остальных претендентов публичные ораторские поединки – исключение. Несмотря на то, что законом предусмотрена такая форма агитации, как дебаты, традиционно в России политики эту возможность игнорируют. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова попыталась выяснить, почему российские политики избегают публично полемизировать друг с другом.
Серьезных дебатов между кандидатами на пост президента в ходе этой предвыборной кампании в России ждать не стоит, уверены эксперты. По их мнению, этот вид агитации вряд ли сможет повлиять на результаты мартовского голосования. Еще 12 января стало известно, что премьер-министр Владимир Путин не будет принимать участие в телевизионных дебатах, вместо него могут выступить его представители. Как пояснил «Радио Свобода» независимый эксперт в области избирательного законодательства Леонид Кириченко, в законе о выборах президента достаточно расплывчато описан порядок проведения дебатов. В частности, нормативный акт допускает, что непосредственно кандидат в президенты может в них и не участвовать.
Участники, они сами решают. Кандидат, он может послать вместо себя кого-то, как это Путин сделал. 600 человек назначил вместо него дебатировать. А может выступать сам. Естественно, Жириновскому хочется, чтобы против него Путин вышел. Это понятное же желание, кто кого переговорит. В законе нет жесткой нормы, что каждый кандидат участвует в дебатах сам. Этой нормы нет.
Есть ли какой-либо порядок того, кто с кем должен вести дебаты?
Ну, а как можно решить? Как в законе, когда неизвестно количество кандидатов, как можно установить вот этот порядок? Естественно, он тоже отсутствует.
Ранее лидеры трех парламентских партий Сергей Миронов от «Справедливой России», Владимир Жириновский от ЛДПР и Геннадий Зюганов от КПРФ подготовили письмо на имя главы Центра избиркома Владимира Чурова. В нем они высказали свои предложения по проведению полноценных дебатов с участием всех кандидатов в президенты. По мнению политолога Святослава Каспе, дебаты как политический инструмент в России серьезного значения не имеют. И неудивительно, что одни кандидаты отказываются от участия в них, а другие добиваются их проведения.
Дебаты – это хороший политический институт, осмысленный тогда, когда речь идет о дискуссии между относительно равновесными кандидатами. Ситуация равновесности не обязательно самих кандидатов, но тех сегментов общества, которые они представляют. Потому что каким бы ни был кандидат от там, республиканской или демократической партии в Штатах или, там, скажем, правых или левых сил во Франции, отказ от дебатов невозможен со стороны его оппонента, потому что это был бы плевок в лицо целому сегменту общества. В России ситуация иная. В России уже давняя политическая традиция, согласно которой кандидат номер один в дебатах участия не принимает. И правильно делает, кстати говоря, потому что тем самым он, с точки зрения политической логики, он снизил бы свой статус. У нас дебаты превращаются в дискуссию вечно вторых и сводятся к тому, что вечно вторые топят друг друга. То есть даже и для них дебаты как институт, в общем-то, контрпродуктивны. Так что большого смысла в этом институте я не вижу.
Стоит ли ожидать в ходе этой предвыборной кампании интересных дебатов?
Какие-то дебаты, наверное, будут. Они могут быть более или менее интересными в том, что касается там, остроты дискуссии, ораторского жара, таланта и так далее. Но к результатам выборов они будут иметь очень косвенное отношение. В отличие, скажем, от Америки, где дебаты действительно способны иногда изменить ход кампании. В наших условиях ход кампании будет определяться совсем другими факторами, поэтому дебаты будут играть роль такого дополнительного украшения.
Тогда зачем они нужны? Просто чтобы соблюсти порядок?
Я бы сказал, что они на самом деле не нужны. Дебаты как таковые. Они нужны кандидату номер один для того, чтобы гордо отказаться от участия в них, тем самым лишний раз подтвердив свой приоритетный статус. И они нужны всем остальным кандидатам, ну, во-первых, для того, чтобы лишний раз показаться в телевизоре, а во-вторых, для того, чтобы лишний раз укорить кандидата номер один тем, что он отказался. Вот, собственно, и весь смысл в процессе.
Согласно закону о выборах президента, предвыборная агитация, в том числе в форме дебатов, на телеканалах и в печатных средствах массовой информации может начаться за 28 дней до дня голосования. Однако де-факто обмен мнениями между кандидатами уже начался. В частности, 19 января в эфире одного из центральных каналов в рамках программы «Поединок» дискуссию вели Михаил Прохоров и Геннадий Зюганов. В пресс-службе КПРФ сказали, что это выступление кандидата следует расценивать исключительно как участие в программе. Жеребьевку по распределению теле- и радиоэфира для дебатов кандидатов в президенты Центр избирком проведет 2 февраля. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение о ликвидации республиканской партии и постановил пересмотреть соответствующий иск Федеральной регистрационной службы. Таким образом, суд удовлетворил заявление лидера партии Владимира Рыжкова, который просил пересмотреть это дело в связи с решением Европейского суда по правам человека. Подписные листы в поддержку претендента на пост президента России Григория Явлинского пройдут повторную проверку, сообщили в Центр избиркоме. Дмитрию Мезенцеву, у которого более 5% браков в подписных листах, будет отказано в регистрации. Предпринимателя Михаила Прохорова, скорее всего, зарегистрируют. Госдума России не будет приглашать представителей непарламентских партий на обсуждение итогов декабрьских парламентских выборов. Такое решение принял сегодня Совет Думы. В Петербурге задержан лейтенант полиции Денис Иванов, подозреваемый в избиении до смерти 15-летнего подростка в полицейском участке. Премьер-министр России Владимир Путин, баллотирующийся в президенты, заявил о необходимости ужесточить правила регистрации внутренних мигрантов в российских регионах. Бюро парламентской ассамблеи Совета Европы решило не проводить срочных дебатов по ситуации в России между парламентскими и президентскими выборами. Государства-члены Европейского Союза договорились ввести эмбарго на импорт иранской нефти с целью прекратить финансирование ядерной программы Ирана. Сирийская оппозиция назвала предложения Лиги арабских государств об урегулировании кризиса в Сирии невыполнимыми, отметив, что они дают возможность режиму президента Башара Асада продолжать кровавые репрессии против его противников. Мы продолжаем «Время свободы», и я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, мнениями, блогами, репортажами, видео и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Ну, сегодня, естественно, внимание всех людей, которые интересуются политикой, российской политикой, приковано к тому событию, которое связано с подписями, собранными в поддержку Григория Явлинского. Как известно, ЦИК заявил, что более 10% брака найдено в этих подписях, и поэтому Явлинскому грозит снятие с президентской гонки. Ну, впрочем, потом ЦИК оставил шанс Явлинскому, сказав, что будет проведена еще дополнительная вторая выборочная проверка, но, судя по всему, дело идет к тому, что Явлинский окажется вне гонки. Все, что происходит вокруг этого, в статье Явлинского вычеркивают, эта статья обновляется постоянно, последнее обновление, связанное с пресс-конференцией, которую дал Григорий Явлинский в Интерфаксе, она недавно закончилась, и там же эксклюзивные комментарии, которые дали политики и политологи для Радио Свобода, в частности, есть комментарии политолога Андрея Пиантковского, есть комментарии Марка Урнова, есть комментарии политика Владимира Милова. И, повторю, мы стараемся обновлять эту статью как можно чаще, чтобы дать нашему читателю максимально полный взгляд на события вокруг Центра избиркома и Григория Явлинского. Дискуссию на эту тему можно вести в этой статье, а можно продолжить в моем блоге, который тоже посвящен этой теме, и, соответственно, так и называется «Минус Явлинский». Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что сегодня мы будем транслировать в прямом эфире программу Анны Качкаевой «Время гостей». Сегодня у нее в гостях Владимир Милов, политик, который публично и прямо поддержал Григория Явлинского. Сегодня он будет комментировать прежде всего события, связанные все с теми же подписями в поддержку основателя «Яблока». И эта трансляция будет проведена в прямом видеоэфире на сайте «Радио Свобода». Она начнется в 19:07, как обычно. И вы уже сейчас можете задавать свои вопросы, оставлять комментарии. И, естественно, Анна Качкаева использует их в своей программе. Оставайтесь на «Свободе», слушайте ее и смотрите на сайте «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу. Сирия отвергла новый план Лиги арабских государств по мирному урегулированию кровопролитного противостояния сирийских властей и оппозиции, предусматривающей отставку президента Башара Асада. В российской прессе, между тем, появились сообщения о продаже Сирии нескольких десятков учебно-боевых российских самолетов. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Государственное телевидение Сирии привело заявление неназванного официального лица, назвавшего мирный план Лиги арабских государств, цитата, «атакой на национальные суверенитеты и вопиющим вмешательством во внутренние дела страны». Мирный план подразумевал уход от власти президента Башара Асада и другие шаги, о которых сообщил накануне в Каире министр иностранных дел Катара Хамад бен Джасем Аль-Тани.
«После консультации с нашими братьями в Лиге арабских государств мы согласовали план действий по урегулированию кризиса в Сирии. Основными пунктами этого плана являются формирование правительства национального единства, передача власти вице-президенту, проведение досрочных выборов и избрание национальной ассамблеи для выработки нового проекта конституции, который будет вынесен на референдум».
Крупнейшая оппозиционная группа в Сирии, Сирийский национальный совет, заявила, что любой переходный период должен быть предварен объявлением об уходе Асада. Другая оппозиционная группа, местные координационные комитеты, назвала план нереализуемым. По мнению этой группы, план только даст режиму Асада больше времени для подавления протестов. Новый мирный план Лиги арабских государств поддержал министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, заявивший сегодня перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Европейского Союза.
«Я надеюсь, что мы также сможем договориться о введении дополнительных санкций против Сирии. Страны ЕС поддерживают действия Лиги арабских государств и принятые ею последние решения по сирийскому вопросу».
Как сообщает BBC, Хейк заявил, что принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии очень запаздывает и назвал ошибкой позицию России и Китая, блокировавших прежде такие попытки. Между тем, влиятельная российская газета «Коммерсант» сообщила сегодня со ссылкой на неназванные источники о подписании между Москвой и Дамаском контракта на поставку 36 учебно-боевых самолетов Як-130. На прошлой неделе российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва торгует с Дамаском только тем, что, цитата, «не запрещено но международным правом и не нарушает никаких международных договоренностей, никаких резолюций Совета Безопасности ООН». О позиции России говорит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко.
Что касается информации в газете «Коммерсант», то я думаю, что это является лишним свидетельством тому, что Россия по-прежнему рассматривает Сирию в качестве своего стратегического партнера на Ближнем Востоке, не сомневается в том, что президент Башар Асад сумеет удержать контроль над ситуацией.
Газета «Коммерсант», однако, приводит слова директора Центра анализа стратегии и технологий Руслана Пухова, который назвал сделку контрактом с высокой степенью риска. По мнению эксперта, режим Асада может пасть, и это выльется в финансовые и имиджевые потери для России. Конец цитаты. Из Сирии сегодня пришли новые сообщения о кровопролитии, о гибели 8 гражданских лиц в разных районах страны и о столкновении между силами безопасности и солдатами, перешедшими на сторону оппозиции, в котором были убиты 5 военнослужащих. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают грядущие выборы президента России. Писатель Борис Акунин посвятил этой теме статью «Победить без спешки», опубликованную в газете International Herald Tribune. В своем блоге в живом журнале Акунин опубликовал ее содержание на русском языке.
Нет никаких сомнений, что огромный мошеннический аппарат, ведающий в России подсчетом голосов, не остановится перед любыми фальсификациями. Но победа будет пировой. Путин растеряет остатки реального рейтинга, превратится во всероссийский объект ненависти и насмешек. Это будет очень слабый президент, который вряд ли долго продержится. Быть может, это прозвучит парадоксом, но я бы предпочел, чтобы путинский режим рухнул не слишком быстро. Пусть посопротивляется еще хотя бы годик. Если Путин уйдет прямо сейчас, не разбазарив до конца своей популярности, он вполне может вернуться, причем совершенно демократическим путем, когда кризис ударит по уровню жизни, и люди начнут ностальгировать по тучным годам. Кроме того, нужно дать время росткам пока еще совсем зеленого гражданского общества подрасти и окрепнуть.
Вполне возможно, что Акунин ошибается по поводу фальсификации, в них просто не будет необходимости, если в список кандидатов не войдут хотя бы несколько представителей оппозиции. Судя по тому, что Центризбирком забраковал более 20% подписей избирателей в поддержку Григория Явлинского, такое может произойти. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин размышляет об этом в своем блоге в посте, озаглавленном «Зачем Путин снимает Явлинского».
Ответов три. Первое. Независимый Явлинский будет отнимать голоса у управляемого Прохорова, которого Путин назначил кандидатом для либералов и демократов. Второе. Наблюдатели от «Яблока» будут работать на усиление скандала в связи с фальсификацией президентских выборов, а Прохорову насуют слепоглухонемых наблюдателей, которые будут работать на снижение накала скандальности. Третье. Наказание «Яблока», которое жестко критикует Путина, выставляет реальных наблюдателей, не признало результаты думских выборов. Ответ на вопрос, будут ли эти выборы честными, последует уже на этой неделе. Снятие Явлинского с выборов послужит отмашкой и прологом к беспределу 4 марта.
О последствиях отказа Центризбиркома зарегистрировать кандидатом в президенты Явлинского пишет известный российский блогер Алексей Навальный.
Мысль о том, что подписные листы за Явлинского и за Прохорова могут чем-то отличаться, смехотворна. «Яблоко» получило на последних выборах в Госдуму 2,25 миллиона голосов избирателей. Разве этого недостаточно, чтобы иметь право идти на выборы президента? В этом и есть узурпация и незаконный захват власти. Сидит этот жулик и сам решает, с кем бы мне на честных выборах поконкурировать, так, чтобы наверняка. Отдельно замечу, что это большой удар по программе наблюдения за выборами. «Яблоко» традиционно готовило много наблюдателей, и с ними всегда можно было без проблем договориться о получении направлений на участки. Теперь кандидата Явлинского нет, а значит и наблюдатели от кандидата Явлинского не положены.
Западные блогеры обсуждают итоги праймериз Республиканской партии США в Южной Каролине. Победителем стал бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. А это значит, что республиканцы так и не определились, кто же все-таки будет представлять партию на президентских выборах. На трех праймериз победили три разных кандидата. Гингрич в Южной Каролине, бывший сенатор Рик Санторум стал фаворитом в Айове, а бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни в Нью-Гэмпшире. О шансах кандидатов пишет в Хаффингтон Постком Сэм Стейн.
Флорида намного более крупный штат, чем предыдущий. Тут довольно разношерстный рынок масс-медиа. Иными словами, тот кандидат, у которого есть деньги, имеет больше шансов на успех. Свою кампанию в солнечном штате Ромни начал несколько недель назад, а это значит, что Гингричу предстоит сложное сражение за номинацию.
Деньги важны, но важна и организованность. В конце концов, у Ромни были неплохие шансы на победу в Южной Каролине, но он проиграл, пишут в блоге The Buzz флоридской Tampa Bay Times.
Флорида станет крепким орешком для всех кандидатов-республиканцев. Это первый штат, где только республиканцы имеют право отдать свой голос. Первый штат, где среди голосующих немало латиноамериканцев. Первый штат, электорат которого можно сравнить с разнообразием электората остальной Америки. Южане, янки, мигранты из других штатов, городское, сельское население, жители пригородов. Кто победит во Флориде, может с основаниями утверждать, что он лучше всех подготовлен для победы в ноябре.
С этим мнением согласен и политический блогер-нью-йоркер Джон Кэссиди.
Дайте дьяволу то, чего он ждет. В субботу в Южной Каролине Ньют Гингрич не просто победил Ромни и других кандидатов от республиканцев. Он сокрушил их. С масштабом его победы он теперь отлично подготовлен, чтобы взбудоражить Флориду. И даже если там ему не удастся опередить Митта Ромни, он точно заставит его волноваться за свою шкуру. В этих условиях Гингрич может позволить себе быть великодушным, выступая с речью. Таким он и был, с напоминающей манекенщицу женой Калистой, по боку чей шлем из пероксида на голове пришелся кстати, он играл роль агента криогенной заморозки. Гингрич не тратил время на критику других кандидатов. Бывший спикер говорил о будущем. Он уже прошел Южную Каролину, Флориду, которая будет голосовать 31 января, прошел через все республиканские праймерис и уже у финиша на стадии дебатов с Бараком Обамой, либеральными СМИ и всеми членами нью-йоркской и вашингтонской элиты.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение о ликвидации республиканской партии. Подписные листы в поддержку претендента на пост президента России Григория Явлинского пройдут повторную проверку в Центр избиркоме. В Петербурге задержан лейтенант полиции, подозреваемый в избиении до смерти 15-летнего подростка в полицейском участке. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы решило не проводить срочных дебатов по ситуации в России между парламентскими и президентскими выборами. Государства-члены ЕС договорились ввести эмбарго на импорт иранской нефти с целью прекратить финансирование ядерной программы Ирана. Сирийская оппозиция назвала предложения Лиги арабских государств об урегулировании кризиса в Сирии невыполнимыми, отметив, что они дают возможность режиму президента Башара Асада продолжать кровавые репрессии против его противников. Ранее Дамаск отверг требования Лиги отправить Асада в отставку и сформировать переходное правительство национального единства. Европейский Союз поздравил Хорватию с положительным исходом референдума о вступлении страны в ЕС.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Явлинского вычеркивают. ЦИК против основателя Яблока.
Комментарии экспертов.
Российская свобода и не свобода глазами Людмилы Алексеевой.
Право автора.
1%. Александр Генис. О богатых и разбогатевших.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские банки в 2011 году более чем вдвое увеличили объемы выданных кредитов компаниям и населению. На этом фоне правительство намерено ограничить возможности банков по кредитованию своих владельцев или связанных с ними лиц. Что стоит за инициативой российских властей? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российские банки в 2011 году увеличили объемы выданных кредитов частным лицам почти на 36%, а компаниям и предприятиям на 26%, сообщил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Симоновский. Для сравнения, годом ранее темпы роста кредитования этих категорий заемщиков были более чем вдвое ниже, составив 14,3% и 12,1% соответственно. Тем временем, как ранее заявлял заместитель министра финансов Алексей Саватюгин, правительство России готовит законопроект об ограничении возможности кредитования банками заемщиков, связанных с их собственниками, под предлогом того, что многие российские банки, закрывшиеся в последнее время, занимались их избыточным кредитованием. Из таких дел наиболее громкими стало банкротство Межпромбанка, бизнесмена Сергея Пугачева, а также покупка государственным банком ВТБ Банка Москвы, связанного с прежними московскими властями, говорит президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
У нас был не один уже случай, когда подобного рода кредиты, которые занимали изрядную долю в портфеле кредитования и были связаны с собственником, фактически создавали высокие риски, и потом эти риски реализовывались вплоть до лишения банка лицензии. И в этом смысле банк, который работает на рынке и привлекает средства не только клиентов, но и вкладчиков, а потом это аккумулируя все, выдает в виде кредитов структурам собственника, конечно, это не совсем нормально. Так, в общем, работать нельзя. Но, с другой стороны, это не должно быть ограничением, которое бы приводило к тому, что вообще запретят банку кредитовать своих собственников.
Сегодня в России действует положение, согласно которому риски банка на одного или группу заемщиков не могут превышать четверти всего капитала банка. В будущем, по словам Алексея Саватюгина, этот норматив может быть уменьшен, хотя, судя по всему, о полном запрете такого кредитования речи быть не может. Горегин Тасунян продолжает.
Это неправильно, попадать в другую крайность. Здесь важно соблюдение какого-то баланса, особенно в нашей стране, где при разумной диверсификации кредитного портфеля, в том числе среди собственников банка, если они тоже диверсифицированы, ты тем самым получаешь некие гарантии возвратности при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств. То есть это не всегда зло, это есть и позитивное в этом содержание, что ты, кредитуя аффилированные структуры, владеешь ситуацией, ситуации в этом бизнесе, понимаешь, что это реальный бизнес, понимаешь их природу и при необходимости всегда можешь повлиять на возврат кредитов.
В том, что возможное ужесточение требований к кредитным операциям банков в отношении их собственников отчасти стало следствием последних скандалов в банковском сообществе, уверенный член Национального банковского совета Павел Медведев. Однако для этого, по его словам, есть и другие причины.
Отчасти, ну, как мне кажется, это связано с тем, что Центральный банк хочет сделать следующий шаг в улучшении надзора. Первый рывок он сделал в 2004 году, когда получил право принимать или не принимать банки в систему страхования, а банкам этого очень хотелось быть принятым в систему страхования. Он ставил условие, вот раскроете всю свою подноготную, тогда мы вас примем. Оказалось, что банки значительную часть подноготные раскрыли, но все-таки не все.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, в свою очередь, не готов согласиться с тем, что главный регулятор российского банковского сектора, Центральный банк, сегодня не располагает достаточной информацией о своих подопечных.
Это не совсем так. На самом деле, сейчас уже достаточно вот эта структура прозрачности обеспечивается. Нет предела совершенству, конечно, можно разделить полностью долгова собственника и заемщика, но я думаю, что такие крайности неуместны.
Горегин Тасунян считает возможным снизить норму кредитования одного или группы связанных между собой заемщиков с 25 до 15-20% всего уставного капитала банка. Однако Павел Медведев называет непринципиальным ограничение такого показателя.
Надо дать Центральному банку то, чего он добивается уже много лет. Право использовать в надзоре так называемые профессиональные суждения. Дело в том, что отношения всякие, а в частности в финансовой сфере, не могут быть полностью формализованными. Частенько бывает так, вот в тех скандалах, которые мы наблюдали, это было так. Формально все более или менее благополучно, а по существу плохо. Как-то этот вопрос запутан, но он не запутан для неформального надзорного решения. Надзорный специалист это понимает, и он мог бы предотвратить многие неприятности, если бы у него было право действовать так, как это делается в западных странах.
Алексей Саватюгин не сообщил, в какие сроки может быть принят закон об ограничении кредитования банками своих собственников. Впрочем, как считает президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, для этого вполне достаточно решения одного центрального банка.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Закончилось интернет-голосование литературной премии «НОС». Из 10 произведений шорт-листа читатели выбрали роман Андрея Аствацатурова «Скунскамера». Номинации читательских или зрительских симпатий на различных конкурсах и фестивалях обычно проводятся для изучения предпочтений не профессионалов, а массовой аудитории. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Учредитель премии «НОС» Ирина Прохорова так объясняет, для чего нужно было проводить читательское голосование.
Это был принципиальный момент при создании премии, потому что главная идея премии – это публичные дебаты и открытый способ принятия решения. Наша задача была не просто найти лучшего с точки зрения специалистов, но и показать сам процесс принятия решения. И нам кажется, что, с одной стороны, мнение специалистов, которое все равно определяющее, это очень важный момент. Но, с другой стороны, важно, как сама читающая публика оценивает произведение. Все-таки, в конце концов, мы понимаем, что тексты пишутся для читателей. И, в общем, они тоже имеют право на некоторые свои суждения. Кто прав, кто оказывается неправ, невозможно сказать. В литературе вообще вынесение приговора – вещь сложная. Но, мне кажется, здесь возникает яркая полемика.
Помимо того, что вы таким образом выясняете ежегодно читательские предпочтения, по-другому еще вы используете этот материал для осмысления литературного процесса, например?
Премия «НОС» основана фондом Михаила Прохорова, но переписку самих членов жюри и их споры потом выливаются в публикации различные. В беседах постфактум о публикациях, как раз часто возникает проблема, а почему читатели выбирают это. Знаете, но мы тоже понимаем, что это, конечно, все литературная игра, что, возможно, не все читатели, которые прочитали эти произведения, участвуют в этом голосовании. Мы надеемся, что просто база будет расширяться. Конечно, мы пытаемся бороться с возможными злоупотреблениями, накрутками и так дальше, часто бывает в интернете. Но мне кажется, сама возможность читателю высказать свое мнение – это уже важный жест. Как читатели реагируют? Почему? А часто мы можем прочитать уже в блогах обсуждения. Действительно, очень интересно степень готовности читательской среды и степень ее предпочтения. Что она ищет, чего она не находит?
Как сообщает член жюри премии «НОС» наш коллега Кирилл Кобрин, поначалу лидировала вовсе не «Скунсткамера» Андрея Аствацатурова.
С книгой «Скунсткамера» любопытная история связана, и вообще история, связанная с вот этим интернет-голосованием. Довольно долго лидировало сочинение человека, который укрылся под псевдонимом «Диджей Сталинград». Это сочинение наделало довольно много шума, примерно год тому назад оно было напечатано в журнале «Знамя», под конвоем, я бы иначе так и не сказал, под конвоем разнообразных мнений социологов, писателей, политиков, политологов, которые были призваны, ну, скажем так, обезопасить, что ли, читателей от шока, который он должен якобы испытать от чтения этой книги. Это повествование от лица как бы левого радикала, анархиста, и он же, ну, скажем так, экстремист, говоря современным суконным языком, который рассказывает изнутри вот о жизни полной жестокости, несправедливости, которая в российском обществе сейчас процветает. Книга действительно очень жестокая, она неплохо написана, и вот этот пафос, как бы открытие новой социальности, во многом и сыграл на первых порах за эту книгу, по крайней мере, в интернет-голосовании. И, безусловно, в этом голосовании активно принимали участие люди, которые находятся в той же социальной позиции или субкультурной позиции, как и неизвестный нам автор. На самом деле, неизвестный нам автор – это аноним. Но, в конце концов, победила в интернет-голосовании книга Андрея Аствацатурова «Скунсткамера», которая вошла в шорт-лист, я напомню. Это вторая книга Андрея. Надо сказать, что и первая его книга «Люди в голом» попала в шорт-лист первой премии «НОС» два года тому назад. Как член жюри я не могу говорить, нравится мне эта книга, не нравится эта книга, потому что впереди еще финал. Тем не менее, объективно можно сказать, что это удивительно элегантная, легкая и в то же время имеющая очень важный социальный, подчеркиваю смысл, повествования в традициях ленинградской и петербургской беллетристики. Это книга таких скетчей или небольших рассказов, очерков о жизни полувымышленных, полунастоящих, в основном настоящих персонажей из филологической современной жизни Петербурга.
Выборы награждения победителя премии «НОС» состоится в Москве 3 февраля.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Лиля Пальвелева при помощи моего коллеги Кирилла Кобрина, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы поговорим подробно о сложностях с регистрацией Григория Явлинского кандидатом в президенты. Вернемся к теме восстановления ликвидированной Республиканской партии России. Вас ждет интересная беседа с профессиональным египтологом, имеется в виду египтолог, который занимается современным Египтом, о начале работы Нижней палаты парламента Египта по итогам выборов, состоявшихся после свержения Хосни Мубарака. А также мы поговорим и о начале работы зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблоко представляет полную альтернативу нынешней политической власти.
Противники законопроекта во Франции и турецкие власти обвиняют Николя Саркози в использовании...
Нынешний форум переизбрал Владимира Милова лидером...
Правительство Польши и министр Павел Грась заявил в воскресенье, что случившееся трудно назвать какой-то хакерской...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».